Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование послания апостола Павла к римлянам. И напомню, что мы остановились на 8 главе этого послания. В 8 главе послания содержится очень важное свидетельство о тайне спасения людей, о тайне человеческого спасения. Отрывок этот чрезвычайно известный и интересный, вызывавший раньше, вызывающий до сих пор очень много споров, непониманий, различных интерпретаций. Вот как звучит этот отрывок. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним и не дарует нам всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». Вот этот отрывок о предопределении человека ко спасению вызывает много недоумений. Не пытаясь в короткое время и на одном этом отрывке построить какую-то богословскую систему, обращу внимание только на один момент, что обычно, когда рассуждают о предопределении, как оно сказано у апостола Павла, забывают о том, что мысль и свидетельство апостола Павла начинается не со слова «предопределил», а со слова «предузнал». И еще раньше, выше, свидетельствует он, что предузнал тот, кто испытывает сердца человеческие, кто знает самую бездну человеческую. Это мы не знаем в себе всего. Это мы не знаем, на что мы способны, как мы поведем себя в той или иной ситуации. Он знает. Это не потому, что он так предопределил нам поступать, как мы поступим в той или иной ситуации. Это значит, что Он знает, как мы поступим в той или иной ситуации. Он знает это потому, что знает все движения нашего сердца. Даже в обычной жизни скрыты от нас движения сердца. И поэтому для нас все является неожиданным. И наши падения, и наши отступления, и наши слова. Но прежде чем наше слово или уж тем более поступок, который мы совершили, если даже наше слово, еще прежде чем оно сорвалось с нашего языка, ведь оно родилось в недрах нашего сердца. От избытка сердца, говорят уста, сердце переполнено, и потому говорит язык. И мы обычно, не внимая собственному сердцу, и не знаем даже того, что там очевидно, что там плавает на поверхности, не говоря уж о глубинах нашего сердца, которые кто может исследовать, кроме Духа Божьего. И вот первичное в свидетельстве апостола Павла мысль о том, что Бог знает человека, Он предузнал, Он знает все о человеке, чего не знает даже сам человек. Вот это важный момент, на который обязательно нужно обращать внимание, и потому уже все остальное дается, и можно остальное воспринимать, но первичное, что Он знает человека, Он знает сердце человека и знает, как человек поступит, и потом уже он определяет решение. Определение относится к тому, что Бог обязательно поможет этому человеку во всей его немощи. Он будет ему помогать на избранном этим человеком пути. Он знает, что этот человек изберет путь к нему, поэтому открывается этому человеку, открывается ему и помогает человеку на этом пути. Это первое, что важно знать и никогда не забывать, когда мы размышляем о предопределении, если мы хотим вообще не вообще философствовать, а именно размышлять над тем, что хотел сказать и сказал апостол Павел. Второй момент важно всегда помнить, что благодать Божья дается всем людям, всем без исключения. Нет человека на земле, никогда не было, никогда не будет. И помыслить невозможно такого человека, чтобы он не получал благодати Божьей. Получает каждый человек, как об этом говорит, например, Господь Иисус Христос, что Отец мой Небесный дает свет солнечный, дает дождь и праведным, и грешным. Само то, что человек живет, есть дар Божий. То, что у человека есть друзья, есть жизнь, есть здоровье, сколько бы его ни было. Пусть он и больной человек, но сколько бы ни было этого здоровья, вот это количество дано Богом. Ему дана родина, природа, благорастворение воздухов, урожай, еда и прочее, прочее. Все это дары Божьи. Но и самое главное, апостол Иоанн Богослов свидетельствует, что свет истинный, Сын Божий, просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вот этот дар благодати, дар стремления к Богу, дар стремления к богопознанию и к соединению с Богом, дар, который принуждает, побуждает человека стремиться к жизни в Боге, вот этот импульс, эта энергия, этот свет, как энергия, стремящаяся, увлекающая человека к жизни, она дана каждому человеку. И поэтому никто никогда не сможет, что бы он ни говорил здесь, по истине, по правде, став перед лицом к лицу со своим Богом, никто не сможет сказать, что «Бог, ты мне ничего не давал. Вот если бы ты меня посетил, я бы, конечно, на тебя отозвался». Никто никогда этого сказать не сможет, потому что Бог непрестанно посещает нас своей милостью, указывает нам на свое присутствие и всячески помогает. И в жизни каждого человека происходит чудо. И каждый человек это может вспомнить. Каждый человек это мог бы увидеть, если бы он захотел быть внимательным хотя бы к собственной жизни. Если бы он действительно хотел видеть, имел бы глаза, чтобы видеть. Поэтому, раз благодать дается всем, и Бог не желает смерти человека, но хочет всем спастись и в разум истины прийти, значит, каждый человек погибает только потому, что отвергает эту благодать, которая ему дается. Каждый спасенный человек спасается потому, что захотел принять освящающее, прощающее, исцеляющее действие благодати Божьей. Каждый спасается потому, что принял действие благодати. Каждый гибнущий гибнет потому, что отверг. И вот это принятие и отвержение – это воля человека. Бог знает, как каждый отреагирует, и как каждый в разное время своей жизни будет реагировать на явление его благодати, и поэтому каждому является, дает и вспомоществует тогда, когда видит усердие человека и знает, что именно вот сейчас, именно в этот момент усердие человека проявится и помогает, вспомоществует этому родившемуся человеческому усердию. И опять-таки, когда мы говорим, даже так вот вырывая все из контекста слова, переделывая мысль апостола, меняя слова местами, вот просто так рассуждаем, так сказать, философски. Когда мы говорим о предопределении, у нас обычно возникает некая картинка такого идеального праведника, ну, вроде тех древних святых или нынешних святых, ну, что-то вроде безукоризненного пути Иоанна Златоуста или Иоанна Кронштадтского, Серафима Саровского. Ну, что сделать, раз человек с детства был предопределен ко спасению, но мы забываем, что слово «предопределил», если уж мы размышляем, вырывая все из контекста, что свидетельство о «предопределил» относится не только к Иоанну Златоусту или Серафиму Саровскому, но и к разбойнику, распятому на кресте, и к Марии Египетской, которая была известной блудницей. Это только фигуры всем известные, на которые можно сослаться. А раскаявшихся грешников, только тех раскаявшихся грешников, жизни которых нам известно, таких как Петр Мытарь, Яков Постник, скажем, Никита Столпник или Никита епископ Новгородский и многие другие, разбойники, блудницы, воры, прельстившиеся люди, колдуны, ведьмы, раскаявшиеся. Вот только тех, про кого мы знаем, а сколько тех, про кого мы не знаем, которые взыскали Бога в последние часы своей смерти, как разбойник на кресте, и умерли в мире с Богом, и про них, и по отношению к ним относится предопределил. То есть надо учитывать, что на самом деле вот это само свидетельство о предопределении, оно ничего не выражает, оно никакой содержательности не несет, само слово по себе предопределил. Когда мы сравниваем жизнь таких разных людей, как Иоанн Златоуст, распятый разбойник, Мария Египетская или, скажем, Никита Столпник Переяславский, когда мы вот таких разных людей сравниваем, мы понимаем, что слово «предопределил» никакого содержания, ничего о спасении нам не говорит. Мы только знаем, как эти люди однажды в один прекрасный воистину день своей жизни получили благодать Божью и ее не отвергли. И эта благодать, которую мы получили, на которую отозвались, не приняли ее, и пошли и построили свою жизнь в соответствии с новым этим призванием, которое они ощутили, когда пережили действие благодати Божьей. Много ли, мало ли блудниц было в Александрии или в Иерусалиме, но ими не наводнилась пустыня Заиорданская, хотя Бог считает всем, хочет всем спастись, и каждый из них получал милость. Нам известно, каждый может вспомнить, много людей, которые говорили о том, что они не могут взойти в храм. Что-то им мешает взойти в храм. И многие из тех, которые говорят, что им что-то мешает зайти в храм, так и остались вне храма. Это не привело их к плачу, как Марию Египетскую. Многие из тех, которые ныне, сейчас говорят о том, что они не могут зайти в храм, все-таки преодолевали это «не могу» и получали благодать Божью. Все происходит так же, как происходило всегда. И сейчас, как и почти 1000 лет назад, 900, люди, некоторые разбойники, видят видения разные, устрашающие их. И некоторые из них приходят и каются, а некоторые остаются такими, какими были, и мы про них знаем, каждый может такого человека вспомнить. Может быть, они не становятся по разным причинам такие, как Никита Столпник Переславский, но в свою меру достигают полноты, отмеренной им благодати Божьей. Много ли, мало ли, учится сейчас студентов у лучших профессоров? Много ли сейчас, мало ли родителей воспитываются детей благочестивыми матерями, наставляемыми в вере? Церковь православная не наводнена Иоаннами Златоустами ни сейчас, ни в то время. От чего же это зависит? Или у Бога есть лицеприятие? Нет. У ритора Либания было много учеников, но только один стал Иоанном Златоустом. В Афинской академии были лучшие профессора, и там учились много разных людей. Но только двое из них стали Григорием Богословом, Василием Великим, а вместе с ними учился еще такой человек, как Юлиан Отступник. У святых преподобных Кирилла и Марии было три сына, но только один стал преподобным Сергием Радонежским. И так во всем. Это не Бог рассортировывает людей. Он изливает на каждого благодать. Особенно это, например, характерно в жизни преподобного Сергия и брата его Стефана. Они оба пережили благодатные явления, оба их переживали. Но один стал святым, а другой нет. Они оба имели священный сан, они оба удалились на Маковец, они оба начали отшельническую жизнь, но один дошел до конца этой жизни, а другой не смог. И это зависит не от Бога, стало быть. Он изливал благодать на всех, но каждый относился к этой благодати по-своему, по-разному. Вот на это и указывает отрывок, мысль, которую приводит апостол Павел, что изначально идет слово «предузнал». Бог знает наш ответ. Именно потому, что знает, дает силу, без которой мы ничего бы не могли сделать, даже если бы хотели. Любой человек может захотеть спастись, но чтобы это спасение достигнуть, он должен получить благодать. Благодать нисходит на всех людей, но чтобы усвоить ее, нужна воля человеческая. Этот процесс называется синергией, совместным делом Бога и человека. И про каждого спасенного можно сказать, он спасся потому, что захотел. И про каждого спасенного можно сказать, его спасла благодать Божья. Неразрывно связаны эти действия. Неразрывно в жизни спасенного связано действие, вот что и его воля, и благодать, они совместно действуют. Нельзя сказать, что только благодать его спасла, и только своей волей он спасся. И то, и другое совместно. Он спасся и своей волей, и благодати Божьей. Но также и погибающий погибает потому, что он захотел. Он отвергает благодать Божьей, а благодать Божья отвергает его. Так сказать, взаимность во всем. Прославляющих меня прославлю, ненавидящие меня будут отринуты. И вот это, так сказать, некая схема, а в конкретной жизни человеческой бывает все иначе. Вот живет человек всю свою жизнь, живет, и, казалось, он не принимает и вообще знать не знает никакой благодати Божьей. И в церковь не ходит, и не размышляет, и не постится, и не молится. Но вот постигла его тяжкая болезнь, скажем, рак, и лежит он на одре, умирая, всеми брошенный, и начинает молиться. Не все умирающие начинают молиться. А вот он начинает потому, что на его сердце воздействует благодать Божья, и потому, что он хочет молиться. Он не знал раньше действия благодати, он ее не чувствовал, а теперь чувствует, потому что захотел почувствовать. Но захотел он почувствовать потому, что эта благодать в изобилии дана была ему. Бог стучит в его сердце. Он раньше не слышал за гулом суеты этого маленького такого шуршания у двери, кроткого стука. Он не замечал. Были гости, была работа, суета, уборка дома. И вот, наконец, все кончилось. Он лег, лежит, кругом тишина, все ушли, все бросили, и вдруг он слышит, что там кто-то скребется. И он вспоминает, что скреблись-то давно, он просто не хотел отвлекаться на эти посторонние шумы, и он открывает дверь своего сердца и впускает хозяина, и откликается на благодать Божью. Может, так было с разбойником, не знаю, но так очень часто происходит в современной жизни. Поэтому никто не может сказать о человеке, о том, что он обречен, пока не свершился суд Божий. И сколь угодно людей, которые могли всю жизнь ходить в церковь, но на одре болезни не хотят видеть священника, не хотят каяться, их постигает отчаяние, от них отвернулся Бог, но только потому, что они отвернулись от Него. Все синергийно, все совершенно гармонично. Если человек идет к Богу, значит, Бог его позвал. Если Бог позвал человека, значит, человек готов идти к Богу. Как есть хорошая пословица, несколько на другую тему, но почему-то ни у кого обычно не вызывающее сомнение, хотя никто не задумывался, как это практически происходит, но все понимают, что так оно и происходит. Ученик появляется тогда, когда появляется учитель. Но и учитель появляется тогда, когда появляется ученик. Народ имеет того правителя, которого заслуживает. Того, кого действительно он хочет иметь правителем. И эти закономерности действуют всегда и везде, и каждый это видит и понимает, где бы это ни было. Но только в отношении к божественному промыслу почему-то возникает какое-то неприятие. А о вспомоществовании мысль такова, что любящим к Богу и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Если человек призван и откликнулся, и идет, то вот такому человеку, возлюбившему Бога, все по воле Божьей, по промыслу Божьему, все служит ко благу, буквально все. Мы не задумаемся, что значит все, а все. Это значит, что и даже его падение, даже его сомнение, даже его грех, даже его богооставленность, все обращается промыслительно на пользу этому человеку. И мы слышали это и читали и в житиях святых, и в писаниях самих этих святых, переживших разное состояние. Это потому, что они возлюбили Бога, не просто пошли формально или еще по каким-то причинам. Бог ведь знает человеческое сердце. Но те, которые действительно отозвались сердцем на любовь к Богу, даже их падение и грехи служат ко спасению. Они смиряют и сокрушают их, приводят к покаянию и к плачу, все более и более выравнивают и исправляют отношение этого человека к Богу. А если человек не имеет, не ощущает в себе этой неисчезаемой надежды на Бога, то он построил свой дом на песке. Он надеется на самом деле на себя, а не на Бога. Очень важно знать, что если я действительно все упование возложил на Бога, то даже если я сегодня споткнулся и упал, если я завтра впаду в самый страшный, немыслимый, невероятный грех, то и тогда благодать Божья не оставит меня. И вот если человек даже в падении, даже в самом страшном унынии, тем не менее исповедует милость Божью и понимает, что Бог ждет, когда он встанет, и взывает, чтобы он встал, вот если у человека есть такая надежда, то воистину он возлюбил Бога, как бы ни казалось это немыслимым и парадоксальным в ситуации падения, то действительно этот человек возлюблен Богом, что опять-таки оказалось немыслимым и невероятным в ситуации падения. Но так и происходит. Даже отступление и падение человека, любящим Богу, поспешествует тому, что они смиряются. А если человек, оступаясь и падает, теряет надежду, веру и отпадает от веры, впадает в тоску, отступает от Бога, теряет надежду и так и заканчивает жизнь ничем, то это всего лишь потому, что он на самом деле не Бога искал в церкви, и не к Богу прилепился, и не к Богу устремлялся всем своим сердцем. Ему дано было пережить благодатные состояния. Он их переживал. Если вспомнил бы, мог бы о них сказать. И в те времена, когда он переживал эти благодатные состояния, он знал, что Бог есть. Но эти состояния прошли, и он их не помнит и вспоминать не хочет. Именно потому, что состояние-то он переживал, а любви-то к Богу он и не имеет. Не возгорелся он любовью к Богу. Вся тайна человеческой спасения или погибели в том, что человек либо любит или не любит Бога. Вот и все. Вся правда — это правда любви к Богу. Поэтому такой человек, как Мария Египетская, могла спастись, или та блудница, которая омывала ноги Иисуса Христа и вытирала их волосами своими. Вот тайна любви. Полюбит человек Бога или не полюбит? Бог любит всех. Но в ответ на эту любовь, любовь не в каждом человеческом сердце рождается. И ничего не сделаешь. Потому что войти в Царство Божье может только любящим. Туда открыта дверь. Туда пускают всех. Но жить и наслаждаться, именно ощутить, что это Царство Бога, может только тот, кто любит, а тот, кто не любит, даже попадая в это Царство Божье, он будет тосковать. Ну, не нравится, ну, не любит он этого Бога, которым наполнено все, и ничего не сделаешь, сердцу не прикажешь. Вот такая вот трагедия. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.